Михаил Булгаков. Записки юного врача. Морфий. Но вначале импровизация на фортепиано. Давно уже отмечено умными людьми, что счастье, как здоровье, когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, как вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь. Что касается меня, то я, как выяснилось, это теперь был счастлив в 1917 году зимой, незабываемой в южный стремительный год. Начавшееся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого участка в уездный город. Велика штука, подумаешь, уездный город. Но если кто-нибудь, подобно мне, просидел в снегу зимой в строгих и бедных лесах летом полтора года, не отлучаясь ни на один день, если кто-нибудь разрывал бандероль на газете от прошлой недели с таким сердечным биением, точно счастливый любовник, голубой конверт, если кто-нибудь ездил на роды за 18 верст в санях, запряженных гуськом, тот, надо полагать, поймет меня. Уютнейшая вещь – керосиновая лампа, но я за электричество. И вот я увидел их вновь, наконец, обольстительные электрические лампочки, главные улицы города, хорошо укатанные крестьянскими санями, улица, на которой, чаруя взор, висели вывеска с сапогами, золотой крендель, изображение молочного человечка со свиными и наглыми глазками и с абсолютно неестественной прической, означавшей, что за стеклянными дверями помещается местный базиль, за 30 копеек бравший вас брить во всякое время, за исключением дней праздничных. Эх, коими изобилует отечество мое. До сих пор с дрожью вспоминаю салфетки базиля. Салфетки, заставлявшие неотступно представлять себе ту страницу в германском учебнике кожных болезней, на которой с убедительностью и ясностью изображен твердый шанкр на подбородке у какого-нибудь гражданина. Но и салфетка, но и салфетки эти все же не омрачат моих воспоминаний. На перекрестке стоял живой милиционер. В запаленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом. Сено устилало площадь. Шли и ехали, и разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержавшими в себе потрясающие известия. Невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Ну, словом, это была цивилизация. Вавилон, Невский проспект. Эх, о больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. Больница была операционная, в ней сияли автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший врач, три ординатора, кроме меня, фельдшера, акушерки, сиделка, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только, с цейсовским микроскопом, прекрасным запасом красок. Я вздрагивал и холодел, меня давили впечатления. Немало дней прошло, пока я не привык к тому, что одноэтажные корпуса больницы в декабрьские сумерки, словно по команде, загорались электрическим светом. Он слепил меня. В ваннах бушевала и гремела вода, в деревянные измызганные термометры ныряли и плавали в них. В детском заразном отделении весь день вспыхивали стоны, слышался тонкий жалобный плач, хриплое бульканье, сиделки бегали, носились. Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. Я не был виновен в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и привозили женщину с поперечным положением. Меня не касались гнойные поливриты, требовавшие операции. Я почувствовал себя впервые человеком. Объем ответственности, который ограничен какими-то рамками. Роды, пожалуйста. Он низенький корпус, он крайнее окно, завешенное белой марлей. Там врач-акушер, симпатичный и толстый, с рыженькими усиками и лысоватый. Это его дело. Сани, поворачивайте к окошку с марлей. Осложненный перелом, главный врач-хирург. Воспаление легких, в терапевтическое отделение к Павлу Владимировичу. Эх, величественная машина большой больницы. На налаженном, точно смазанном ходу, как новый винт по заранее взятой мерке, я вошел в аппарат и принял детское отделение. И дифтерит, и скарлатина поглотили меня, взяли мои дни, но только дни. Я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь в тьму опасность и неизбежность. По вечерам я стал читать про дифтерит и скарлатину, конечно, в первую голову, а затем почему-то странным интересом Фенимора Купера. И оценил вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовара, и стынущий чай, и сон, сон после бессонных полутора лет. Так я был счастлив в 1917 году зимой, получив первый в уездный город. Получив перевод в уездный город с глухого в южном участке. Пролетел месяц, за ним второй и третий. 17-й год отошел и полетел, февраль 18-й. Я привык к своему новому положению, ну и мало-помалу свой дальний участок стал забывать. В памяти стерлась зеленая лампа с шипящим керосином, одиночество, сугробы. Неблагодарный, я забыл свой боевой пост, где я один без всякой поддержки боролся с болезнями, своими силами, подобно герою Фенимора Купера, выбираясь из самых диковинных положений. Изредка, правда, когда я ложился в постель с приятной мыслью о том, как сейчас я усну, какие-то обрывки проносились в темнеющем уже сознании. Зеленый огонек, мигающий фонарь, скрип саней, короткий стон, потом тьма, глухой вой метели в полях, потом все это боком ковыркалось и проваливалась. Интересно, кто там сидит сейчас на моем месте? Кто-нибудь досидит, молодой врач, вроде меня. Ну что же, я свое высидел. Февраль, март, апрель, ну и скажем май. И конец моему стажу. Значит, в конце мая я расстанусь с моим блистательным городом и вернусь в Москву. И ежели революция подхватит меня на свое крыло, придется, возможно, еще поездить, но, во всяком случае, своего участка я более никогда в жизни не увижу. Никогда. Столица, клиника, асфальт, огни. Так думал я. А все-таки хорошо, что я пробыл на участке. Я стал отважным человеком. Я не боюсь. Чего я только не лечил, в самом деле. А? Психических болезней не лечил. Ведь верно, нет? Позвольте. А агроном допился тогда до чертей. А я его лечил, и довольно неудачно. Белая горячка, чем не психическая болезнь? Почитать надо бы психиатрию. Да ну, как-нибудь впоследствии в Москве. А сейчас, в первую очередь, детские болезни, еще детские болезни. И в основном это каторжная детская рецептура. Фу, черт! Если ребенку 10 лет, то скажем, сколько пирамидона ему можно дать на прием? 0,1 или 0,15? Забыл. А если 3 года? Эх, только детские болезни и ничего больше. Довольно умопомрачительных случайностей. Прошел мой участок. И почему мне этот участок так настойчиво сегодня вечером лезет в голову? Зеленый огонь. Я покончил с ним расчеты на всю жизнь. Ну и довольно. Спать. Вот письмо с Аказии привезли. Ну давайте сюда. Сиделка стояла у меня в передней. Пальто с облезшим воротником было накинуто поверх белого халата с клеймом. На синем большом конверте таял снег. «Вы сегодня дежурите в приемном покое?» – спросил я, зевая. «Я? Никого нет? Нет, пусто. Если...» Зевота раздирала мне рот, от этого слова я произносил неряшливо. Если кого-нибудь привезут, если привяжут, вы дайте мне знать, когда я лягу спать. Хорошо, можно идти? Да, идите. Она ушла, дверь взвизгнула, я зашлепал туфлями в спальню, по дороге безобразно и криво раздирая пальтецами конверт. В нем оказался продолговатый смятый бланк с синим штемпелем моего участка, моей больницы. Незабываемый бланк. Я усмехнулся. Вот интересно. Весь вечер думал об участке, и вот он явился сам. Напомнить о себе. Предчувствие. Под штемпелем, химическим карандашом, был написан рецепт. Латинские слова, неразборчивые, перечеркнутые, ничего не понимаю, путанный рецепт. Пробормотал я и уставился на слово «морфин». Что бишь тут необычно в этом рецепте? Ах, да! Четырехпроцентный раствор. Кто же выписывает четырехпроцентный раствор морфи? Зачем? Я перевернул листок. Из его тема я пропала. На обороте листка чернилами, вялым и разгонистым почерком было написано 11 февраля 1918 года, милый коллега. Извините, что пишу на клочке, нет под руками бумаги, я очень тяжко и нехорошо заболел, помочь мне некому. Я не хочу искать помощи ни у кого, кроме вас. Второй месяц я сижу в бывшем вашем участке. Знаю, что вы в городе и сравнительно недалеко от меня. Во имя нашей дружбы и университетских лет прошу вас приехать ко мне поскорее, хоть на день, хоть на час. И если вы скажете, что я безнадежен, я вам поверю. А может быть, можно спастись? Да, может быть, еще можно спастись. Надежда блеснет для меня, а? Никому, прошу вас, не сообщайте о содержании этого письма. Мария, Мария, сходите сейчас же в приемный покой и вызовите ко мне дежурную сиделку. Как ее зовут? Забыл. Ну, одним словом, дежурную, которая мне письмо принесла сейчас. Поскорее. Сейчас. Через несколько минут сиделка стояла передо мной, и снег таял на облезшей кошке, послужившей материалом для воротника. Кто привез письмо? Я не знаю. С бородой. Кооператор он. В город ехал, говорит. Ну, ступайте. Нет, постойте. Вот я сейчас записку напишу главному врачу. Отнесите, пожалуйста. И ответ мне верните. Хорошо. Моя записка главному врачу. 13 февраля 1918 года. Уважаемый Павел Илларионович, я сейчас получил письмо от моего товарища по университету, доктора Полякова. Он сидит на Гореловском, ну, в моем бывшем участке, в полном одиночестве. Заболел, по-видимому, тяжело. Считаю своим долгом съездить к нему. Если разрешите, я завтра сдам на один день отделение доктору Радовичу и съезжу к Полякову. Ну, человек без помощи. Уважающий вас, доктор Бамгарат. Ответная записка главного врача. Уважаемый Владимир Михайлович, поезжайте, Петров. Вечер я провел над путеводителем по железным дорогам. Добраться до Горелого можно было таким образом. Завтра выехать 2 часа дня, с московским почтовым поездом проехать 30 верст по железной дороге, высадиться на станции Н, ну, а от нее 22 версты поехать на санях до Гореловской больницы. При удаче я буду в Горелове завтра ночью, подумал я, лежа в постели. Чем он заболел? Тиф, воспаление легких. Ни тем, ни другим. Тогда бы он написал просто: я заболел воспалением легких. А тут сумбурное, чуть-чуть фальшивое письмо. Тяжко и нехорошо заболел. Чем? Сифилис? Да, несомненно, сифилис. Он в ужасе, он скрывает, он боится. Но на каких лошадях? Интересно знать. Я со станции поеду в Горелово. Плохой номер выйдет, как приедешь на станции в сумерки, а добраться-то будет и не на чем. Ну, нет уж, я найду способ. Найду у кого-нибудь лошадей на станции, послать телеграмму, чтобы он выслал лошадей. Ни к чему. Телеграмма придет через день после моего приезда. Она ведь по воздуху в Горелово не перелетит. Будет лежать на станции, пока не случится оказия. Знаю я это Горелово. Ох, медвежий угол. Письмо на бланке лежало в ночном столике. В круге света от лампы рядом стояла спутница раздражительной бессонницы, щетиной окурков, пепельница. Я ворочался на скомканной простыне, и досада рождалась в душе. Письмо начало раздражать меня. В самом деле, если ничего острого, а скажем, сифилис, то почему же он не едет сам сюда? Почему я должен нестись через вьюгу к нему? Что я в один вечер вылечу его от Льюиса, что ли, или от рака пищевода? Да какой там рак? Он на 2 года моложе меня, ему 25 лет. Тяжко. Саркома? Эх, письмо нелепое, истерическое. Письмо, от которого у получающего может сделаться мигрень. И вот она на лицо стягивает жилку на виске. Утром проснешься, стало быть, и от жилки ползет вверх на теме, скует полголовы, и будешь к вечеру глотать пирамидон с кофеином. А какого в саня с пирамидоном? Эх, надо будет у фельдшера шубу взять разъездную, замерзнешь завтра в своем пальто. Что ж с ним такое? Надежда блеснет, в романах так пишут, а вовсе не в серьезных докторских письмах. Нет, нет, спать, и не думай больше ни об этом. А завтра все станет ясно, завтра. Я перевернул выключатель, и мгновенно тьма съела мою комнату. Спать. Жилку ноет. Но я не имею права сердиться на человека за нелепое письмо, еще не зная, в чем дело. Человек страдает по-своему. Вот пишет: как умеет, другому человеку, как понимает. И недостойно ни за мигрени, из-за беспокойства порочить его хотя бы мысленно. Может быть, это и не фальшивое, и не романтическое письмо. Я не видел его, Сережу Полякова, 2 года. А помню его отлично. Он был всегда очень рассудительным человеком. Да, значит, тряслась какая-то беда, и жилка моя легче. Видно, сон идет. Ах, в чем механизм сна? Читал филологии, но история темная, не понимаю, что значит сон. Как засыпают мозговые клетки, не понимаю, говорю по секрету. Да почему ты уверен, что и сам составитель физиологии тоже не очень твердо уверен? Одна теория стоит другой. Он стоит, Сережа Поляков, в зеленой тужурке, с золотыми пуговицами, над цинковым столом, а на столе труп. Да, но это сон уже. Тук-тук, бух-бух, ага, кто? Кто, что? Ах, стучат, ах, черт, стучат, где я, что я? В чем дело? Угу. Я у себя в постели. Почему же меня будет? Имеет право, потому что я дежурный. Проснитесь, доктор Мамгард. Вон Мария зашлепала к двери. Открывать. Сколько времени? 1:30. Ночь. А, спал, значит, я только 1 час. Как мигрень на лицо. Вот она. В дверь тихо постучали. В чем дело? Я приоткрыл дверь в столовую. Лицо сиделки глянул на меня из темноты. Я разглядел сразу, что она бледна, что глаза расширены, взбудоражены. Кого привезли? Доктора с Гореловского участка. Хрипло и громко ответила сиделка. Застрелился доктор. Полякова? Не может быть. Полякова. Фамилию-то я знаю. Вот что. Сейчас иду. А вы бегите к главному врачу, будите его. Сию секунду. Скажите, что я вызываю его срочно в приемный покой. Сиделка метнулась, и белое пятно исчезло из глаз. Через 2 минуты злая бьюга сухая и колючая хлестнула меня по щекам. На крыльце вздуло полы пальто, соледенило испуганное тело. В окнах приемного покоя полыхал свет белый и беспокойный. На крыльце в туче снега я столкнулся с старшим врачом, стремившимся туда же, куда и я. «Ваш Поляков?» – спросил покашливый хирург. «Ничего не пойму. Очевидно, он», — ответил я. И мы стремительно вошли в покой. С лавки навстречу поднялась закутанная женщина. Знакомые глаза. Заплаканно взглянул на меня из-под края бурого платка. Я узнал Марью Васильевну, акушерку из Горелого. Верную мою помощницу во время родов в Гореловской больнице. «Поляков?» – спросил я. «Да», – ответила Мария Васильевна. «Волосина, какой ужас, доктор! Ехала, дрожала всю дорогу, лишь бы довезти». «Когда?» «Сегодня утром на рассвете», – бормотала Мария Власевна. Прибежал сторож, говорит, доктор выстрел в квартире. Под лампой, изливавший все скверный тревожный свет, лежал доктор Поляков. И с первого же взгляда на его безжизненные, словно каменные ступни, валенок у меня привычно ёкнуло сердце, когда я взглянул. Щеку, шапку с него сняли, и показали слипшиеся влажные волосы мои руки, руки сиделки, руки Марьи Власевны, замелькали над Поляковым, и белая марля с прослывающейся желто-красным пятном вышла из-под пальто. Грудь его поднималась слабо. Я пощупал пульс и дрогнул. Пульс исчезал под пальцами. Грудь его поднималась слабо. Пульс тянулся и срывался в ниточку с узелками, частыми и непрочными. Затянулась рука хирурга к плечу, брала бледное тело и щипок на плече, чтобы спрыснуть камфору. Тут раненый расклеил губы, причем на них показалась розоватая кровавая полоска. Чуть шевельнул синими губами и сухо, слабо выговорил: «Бросьте камфору, к черту!» «Молчите», — ответил мой хирург и толкнул желтое масло под кожу. «Сердечная сумка, надо полагать, задета», — шепнула Марья Власевна. Цепка взялась за край стола и стала всматриваться в бесконечные веки раненого. Глаза его были закрыты. В тени серо-фиолетовой, как тени заката, все ярче стали зацветать в углублениях у крыльев носа. И мелкий, точно ртутный пот росой выступил на тенях. «Револьвер?» — дернув щекой, спросил хирург. «Браунинг», — пролепетала Марья Власевна. «Эх!» — вдруг как бы злобно и досадуя, — сказал хирург, и вдруг, махнув рукой, отошел. Я испуганно обернулся к нему, не понимая. Еще чьи-то глаза мелькнули за плечом, подошел еще один врач. Поляков вдруг шевельнул ртом, криво как сонный, когда хочет согнать липшую муху. И затем его нижняя челюсть стала двигаться, как бы он давился комочком и хотел его проглотить. Ах, тому, кто как видел скверный револьверные или ружейные раны. Хорошо знакомо это движение. Марья Власевна болезненно сморщилась, вздохнула. «Доктора Бамгарда», — еле слышно сказал Поляков. «Я здесь», — шепнул я. И голос мой прозвучал нежно у самых его губ. «Тетрадь вам», — хрипло и еще слабее отозвался Поляков. Тут он открыл глаза и возвел их к нерадостному, уходящему в тень потолку покоя. Как будто светом изнутри стали наливаться темные зрачки. Белок глаз стал как бы прозрачен, колбоват. Глаза становились выси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную красу. Доктор Поляков. Ночь, близ рассвета, лампа горит очень ясно, потому что городок спит, и току электрического много. Все молчит, а тело Полякова в часовне. Ночь. На столе перед воспаленными от чтения глазами лежит вскрытый конверт и листок. На нем написано: «Милый товарищ, я не буду вас дожидаться, я раздумал лечиться. Это безнадежно. Я мучиться тоже больше не хочу. Я достаточно пробовал. Других предостерегаю. Будьте осторожны. С белыми, растворимыми в 25 частях воды кристаллами. Я слишком им доверился, и они меня погубили. Мой дневник вам дарю. Вы всегда казались мне человеком пытливым и любителем человеческих документов. Если интересует вас, прочтите историю моей болезни. Прощайте, ваш С. Поляков. Приписка крупными буквами. В смерти моей прошу никого не винить. Лекарь Сергей Поляков. 13 февраля 1918 года. Рядом с письмом самоубийца тетрадь, ну типа общих тетрадей, в черной клеенке. Первая половина страницы с нее вырвана, в оставшейся половине краткие записи. Вначале карандашом или чернилами, четким мелким почерком в конце тетради, карандашом химическим, карандашом толстым, красным, почерком небрежным, почерком прыгающим и со многими сокращенными словами. 7-й год, 20 января. И очень рад, и слава Богу, чем глуше, тем лучше. Видеть людей не могу, а здесь я никаких людей не увижу, кроме больных и крестьян. Но ведь они ничем не тронут мои раны. Других, впрочем, не хуже моего, рассадили по земским участкам. Весь мой выпуск, неподлежащие призывы на войну, ратники ополчения 2-го разряда выпуска 1916 года разместили в земствах. Впрочем, это неинтересно никому. Из приятелей узнал только об Иванове и Бамгарде. Иванов выбрал Архангельскую губернию, ну, дело вкуса. А Бамгард, как говорила фельдшерица, сидит на глухом участке вроде моего, за 3 уезда от меня в Горелове. Хотел ему написать, но раздумал. Не желая видеть и слышать людей. 21 января в юго. Ничего. 25 января. Какой ясный закат. Мигренин, соединение антипирина, кофеина и цитрик. В порошках по 0,1. Разве можно по 0,1? Можно. 3 февраля. Сегодня получил газеты за прошлую неделю. Читать не стал, не потянуло. Все-таки посмотреть отдел театра. Аида шла на прошлой неделе. Значит, она выходила на возвышение и пела. Мой милый друг, приди ко мне. У нее голос необыкновенный. И как странно, что голос ясный, громадный, дан темной душонке. Здесь перерыв вырваны 2 или 3 страницы. Конечно, недостойно. Доктор Поляков, да и гимназически, глупо, с плащаной бранью обрушивается на женщину за то, что она ушла. Не хочет жить, ушла, и конец, как все просто, в сущности. Оперная певица сошлась с молодым врачом, пожила год и ушла. Убить ее? Убить? А как все глупо, пусто, без надежды. Не хочу думать, не хочу. 11 февраля. Все вьюги да вьюги заносит меня. Целыми вечерами я один-один. Зажигаю лампу и сижу, днем-то я еще вижу людей. На работу механически. С работы я свыкся, она не такая страшная, как я думал раньше. Впрочем, много помог мне госпиталь на войне. Все-таки не вовсе неграмотным я приехал сюда. Сегодня я первый раз делал операцию поворота. Итак, 3 человека погребены здесь под снегом. Я, Анна Кирилловна, фельдшерица-акушерка, и фельдшер. Фельдшер женат. Они, фельдшерский персонал, живут во флигеле. А я один. 15 февраля. Вчера ночью интересная вещь произошла. Я забрался ложиться спать, как вдруг у меня сделалась боль в области желудка. Но какие! Холодный пот выступил у меня на лбу. Все-таки наша медицина сомнительная штука. Сомнительная наука, должен заметить. Отчего у человека, у которого нет абсолютно никакого заболевания желудка или кишечника, аппендицита, например, у которого прекрасная печень и почки, у которого кишечник функционирует совершенно нормально, могут ночью сделаться такие боли, что он станет кататься по постели. Эх, со стоном добрался до кухни, где ночует кухарка с мужем своим Власом. Влас отправил к Анне Кирилловне. Та ночью пришла ко мне, вынуждена была спрыснуть мне морфий. Говорит, что я был совершенно зеленый. Отчего? Фельдшер наш мне не нравится, не любим, а Анна Кирилловна очень милый и развитый человек. Удивляюсь, как не старая женщина может жить в полном одиночестве в этом снежном гробу. Муж ее в германском плену. Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из маковых головок морфий. Истинный благодетель человечества. Боли прекратились через 7 минут после укола. Интересно, боли шли полной волной, не давая никаких пауз. Так что я положительно задыхался, словно раскаленный лом воткнули в живот и вращали. Минут через 3 после укола я стал различать волнообразность боли. Было бы очень хорошо, если бы врач имел возможность на себе проверять многие лекарства. Совсем иное у него было бы понимание к действию. После укола впервые за последние месяцы спал глубоко и хорошо, без мыслей о ней, обманувшей меня. 16 февраля. Сегодня Анна Кирилловна на приеме осведомилась о том, как я себя чувствую. Я сказал, что впервые за все время видит меня не хмурым. «Разве я хмурый?» «Очень», – убежденно ответила она и добавила, что она поражается тем, что я всегда молчу. «Ну, такой уж я человек». «Но это ложь. Я был очень жизнерадостным человеком до моей семейной драмы. Сумерки наступают рано, я один в квартире, вечером пришла боль, но не сильная, как тень вчерашней боли, где-то за грудной костью. Опасаясь возврата вчерашнего припадка, я сам себе спрыснул в бедро 1 сантиграмм. Боль прекратилась мгновенно почти. Хорошо, что Анна Кирилловна оставила пузырек. 18-го. 4 укола не страшны. 15 февраля. Чудак это Анна Кирилловна, точно я не врач. 11 на 2 шприца, 0,0015 морфия, да? 11 марта. Доктор Поляков, будьте осторожны. Ах, вздор, сумерки. Ну вот уже полмесяца, как я ни разу не возвращался мыслью к обманувшей меня женщине. Мотив из партии ее. А Мнерис покинул меня. Я очень горжусь этим. Я мужчина. Анна К. стала моей тайной женой. Ну, иначе быть не могло. Никак мы заключены на Дебетовом острове. снег изменился, стал как будто серее. Лютых морозов уже нет, но метели по временам.